почему? Это да, сразу.
Ну вот дальше, значит. Судно было раздавлено, экипаж погрузился на шлюпки, и частью волоком по льду, льдам, или переплывая открытые полыни, добрался до устья реки Лены. Населения здесь в это время не было. Одной группе экипажа удалось все же добраться до населенного пункта и попасть дальше в Якутск. А та партия, во главе которой шел сам начальник экспедиции Делонг, добраться до населенного пункта не могла, замерзли от голода и лишений, и остатки их были найдены поисковой партией уже в следующий год. Но вот что интересно. Оказалось, что остатки этой раздавленной Жанетты через несколько лет нашли, где бы вы думали, на берегах Гренландии. Таким образом, значит, было установлено, что существует какое-то морское течение, которое относит и плавучие льды, и остатки и плавника, и остатки, значит, судов, раздавленных, как это имело дело с Жанеттой, через, значит, весь Северный Ледовитый океан, через центральный полярный бассейн к берегам Гренландии. И вот эта-то находка натолкнула молодого тогда исследователя Фритьофа Нансена на мысль о том, а что если построить судно настолько крепкое и прочное, чтобы оно сопротивлялось сжатию льдов, на этом судне вмерзнуть, так как вмерзла Жанетта, и затем вместе с дрейфующим льдом проплыть через Северный полюс, который в то время не был еще открыт и не был совершенно обследован, и дальше, значит, оказаться вынесенным со льдами к берегам Гренландии, а дальше попасть, значит, уже в Атлантический океан. Он обратился с просьбой к своему приятелю, кораблестроителю Колин Арчеру, который сконструировал ему такое судно. Это судно было построено на частные средства, на то содействие, которое ему, его идеи оказало население Норвегии. Было названо это судно «Фрам», и на этом судне «Фрам», как известно, Нансен дрейфовал. Правда, через Северный полюс ему пробраться не удалось. Судно было пронесло дрейфом несколько южнее. Но он вместе со своим приятелем, тоже таким же полярным исследователем Йогансеном, на собаках и лыжах пытались достичь Северного полюса. До Северного полюса они, правда, не дошли, но поднялись настолько в северные широты, каких до него не достигал ни один еще человек. Радиостанции в то время, конечно, не было. Установить, где в это время находился Фрам, они, конечно, не могли. Поэтому обратно они ушли на землю Франца Иосифа и зазимовали здесь на одном из его северных островов. Интересна, между прочим, эта зимовка. Ведь у них почти ничего уже не осталось. Продовольствия у них не было совершенно. Было только оружие и некоторое количество патронов. Собаки, конечно, все постепенно от бескормицы трудов погибли. Они из камней сложили себе хижину, вернее, стены этой хижины. Медведей и моржей в это время на острове было достаточно много. Они из шкур этих медведей и моржей покрыли, сделали крышу этой самой хижины, услали ее медвежьими шкурами и провели здесь спокойно зиму. Питались они только медвежьим и моржовым мясом. Соли у них не было, варили они суп свой на морской воде. И тем не менее, несмотря на такие, как казалось, исключительно тяжелые условия, они зимовку провели великолепно. И Нансен пишет в своем отчете, что они даже прибавились в весе. А потом, с наступлением весеннего времени, они стали на лыжи и отправились на юг. И вот, продвигаясь к последнему южному острову, они вдруг неожиданно услышали, надеялись встретить какое-либо промысловое судно. Нансен пишет: «Вдруг я слышу лай собак». Прислушался, действительно, собаки. «Идем дальше с Агансеном И вот вижу, навстречу нам идет человек. Как будто европеец. Спокойно протягиваю ему руку и спрашиваю, how do you do? Как вы поживаете? Тот смотрит на вас, на меня с изумлением. Потом восклицает, you are Nansen? Да, oh yes, я Nansen. Оказывается, это был начальник экспедиции английской, зимовавший на мысе Флора, доктор Джексон. Они попали сразу в культурные условия. Но можете себе вообразить, в каком они были виде, если в течение всей зимы они ни одного раза не мылись и в течение всей зимы не могли переменить даже белья. Но, к счастью, например, в шее он писал, что у него не было. Ниоткуда было им появиться. Разве только с белых медведей, а и на белых медведей их нет. Или есть то свои собственные медвежьи, которые на человека не нападают. Так вот, значит, Северный полюс все продолжал еще быть неоткрытым. Поэтому преемник Нансена, другой исследователь Арктики Амундсен, решил повторить путь Нансена. Но он рассуждал следующим образом. Ага, Нансен вмерз в лед около Новосибирских островов, и его пронесло южнее полюса. А что если вмерзнуть еще восточнее? Не в районе Новосибирских островов, а в районе Чукотки. Тогда наверняка пронесет уже через Северный полюс. И вот в 1918 году он на своей шхуне «Мод» отправился в эту экспедицию. Из-за тяжелых ледовых условий они вынуждены были зазимовать у восточных берегов Таймырского полуострова. И вот во время этой зимовки он отправил двух своих спутников – Кнутсена и Тессема, с материалами магнитных и других научных наблюдений и с личными письмами на остров Диксон. Они должны были пройти пешим путем, таща за собой небольшие легкие санки с палаткой и запасом продовольствия, дойти до мыса Вильда, где имелся склад продовольствия, установленный еще гидрографической экспедиции Вилькицкого 13-го года, дальше уйти на остров Диксон. В следующем году Амундсен пришел на Аляску, вошел в Ном и запросил по радио, пришли ли вот в Норвегии имя рек такие-то, Кнутсен и Тессен. Пришелся ответ, что никого не приходило. Стало быть, что-то с ними в пути случилось неприятное. В следующем, значит, 20-м году была послана сюда специально поисковая экспедиция на небольшой норвежской шхуне «Хеймен», которая должна была обследовать все это побережье. Из-за тяжелых льдов они прошли километров 150, повредили себе винт и вынуждены были вернуться обратно. Тогда в следующем, в 21-м году, летом, из Дудинки была организована уже поисковая партия по просьбе норвежского правительства нашим советским правительством. Это партия на оленях под начальством дудинского жителя Никифора Бегичева, значит, и при участии одного норвежца прошли вдоль всего побережья. Дошли до мыса Вильда, где должны были взять эти норвежцы запас продовольствия. Нашли там их записку, из которой было видно, что они были на этом складе и сдали некоторый запас сахара, шоколада и консервов. Дальше, следуя вдоль побережья, в глубине одной бухты, они нашли остатки костра, а на нем сгоревшие остатки кости человека. По стрелянным норвежским патронам, пуговицам и некоторым мелким предметам можно было установить, что это один из норвежцев. По-видимому, он в дороге заболел, умер, а так как похоронить его в мерзлоте не представлялось возможным, и вместе с тем оставлять труп на сведении песцам и медведям его товарищ не хотел, то он собрал плавник, сложил из него костер и сжег труп своего товарища. А дальше пошел один. Никаких следов этой экспедиции Бегичева второго спутника не обнаружил. Когда мы отправились вниз по реке Пясени для съемки, то в качестве членов нашей экспедиции мы пригласили дудинского жителя Беничева. Мы, конечно, между собой живо обсуждали вопрос, куда же делся второй навес, и пришли к заключению, что он погиб где-то на участке между Пясиной и Енисеем. И, конечно, следуя вдоль берега, значит, мы тщательно осматривали береговую полосу, тем более, что нужно было это делать также для производства моих геологических наблюдений. И вот в одном месте на берегу мы заметили какие-то белые пятна, которые обратили, конечно, наше внимание. Это мог быть или кварц белый, или еще что-то такое. Льда в это время не было. Мы, конечно, пристали к берегу и увидели, что это были обрывки бумаги. Разобравшись, увидели, что это обрывки дневника, значит, написанного на английском языке. Тщательно осматривая это место, мы нашли полуразвалившийся такой, вроде костра, значит, бревна, и внутри его сложены еще три пакета. Пакеты на этот раз целых, на которых был написан на английском языке, значит, адрес. Один адрес — магнитные наблюдения Институту магнитных наблюдений Карнеги в Вашингтоне, а два других в Норвегии в адрес брата Амундсена. Нашли, кроме того, остатки кое-каких мелких вещей. Это свидетельствовало о том, что здесь проходил этот норвежец. Был он, по-видимому, уже чрезвычайно истощен. Тащить эту почту он не мог. Решил ее оставить. До Диксона оставалось всего каких-нибудь 30-40 километров. Надеясь достичь этого места налегке, там отдохнуть, а потом вернуться и забрать обратно почту. Следуя дальше, тщательно следуя берег, мы нашли еще пару брошенных им лыж. И больше ничего мы не находили. Придя на Диксон, так остатков норвежца этого и не нашли. Перед отправкой в дальнейший поход для того, чтобы достать речные пароходы, мы отправились на охоту. Надо было запасти с собой мясо, так как продовольствия у нас с собой не было. И вот во время охоты на оленях на берегу Енисея, всего в расстоянии 1,5 километров от острова Диксона, на каменистом, крутом, отполированном льдами склону, мы нашли остатки второго норвежца. Это был уже скелет, облеченный в полуистлевшую одежду. Лежал он навзничь. Левая нога у него была подогнута, руки раскинуты по обе стороны. Ни винтовки, ни лыж при нем не оказалось. Очевидно, они во время его падения упали на склон, покатились вниз, попали на лед и были в дальнейшем унесены во время ледохода. Мы объясняли себе это дело таким образом. Дело в том, что обувь у него была сильно изношена. Он по дороге охотился на тюленей и шил себе из этих тюленей обувь и, в частности, подошвы. Подошвы эти чрезвычайно скользкие. Вот когда мы зимовали, например, на Северной земле, то совершенно невозможно было в этой обуви ходить. Если шьешь ее шерстью вперед, летишь носом вперед. Если шерстью назад, летишь назад, стукаешься затылком. Потом уж мы решили эту проблему так. Одну, значит, подошву шьем шерстью вперед, а другую назад. Поэтому ноги только разъезжаются, но все-таки не падаешь. Так вот, очевидно, значит, норвежец поскользнулся. Может быть, он видел даже огни Диксона, может быть, слышал даже голоса. Заторопился, обрадовался, поскользнулся, ударился навзничь затылком о каменистый склон, потерял от падения сознания, а так как он был очень сильно истощен, то он замерз. Вот одна из тех многочисленных полярных историй, которые бывают довольно часто или бывали довольно часто в прежнее время при исследовании Севера.